Всем привет, это Николай Солодников, и вы слушаете подкаст канала «Еще не Познер». Здесь мы каждую неделю разговариваем с интересными людьми из мира культуры, искусства, политики, религии, журналистики и других гуманитарных областей.
Ровно 100 лет назад в России закончился Серебряный век. 100 лет назад, в 1921 году, умер Александр Блок, был расстрелян Николай Гумилев. Это была невероятная эпоха, подарившая мировой культуре десятки имен гениальных поэтов, композиторов, художников, писателей. Наверное, нам еще только предстоит осознать подлинный масштаб того, что из себя представляет наследие той поры. Но уверенно можно сказать и сегодня. Стихи Ахматовой, Цветаевой, Блока и Мандельштама продолжают жить, музыка продолжает звучать, а живопись вдохновлять современных художников. Вместе с редакцией проекта «Полка» мы решили вспомнить главных поэтов и писателей Серебряного века. За большим столом, без формальностей, выпивая и закусывая, как 100 лет назад. Приятного вам прослушивания.
Так, да, давайте нальем для начала.
Спасибо.
Лёва, можете подать мне этот волшебный напиток?
Жарю.
Давайте, значит, для зрителей просто объясним, значит, что происходит. Мы сегодня здесь находимся в редакции главного литературного... Как сказать правильно?
Проекта.
Страны, который называется «Полка», поклонниками которого мы все являемся. Я так точно уверен, что и те, кто нас смотрят. Мы собрались здесь для того, чтобы, во-первых, выпить, вот, познакомиться и поговорить о Серебряном веке. Метафизика и сплетни. Перемыть косточки всем главным героям ушедшей эпохи, которая нас никак не покинет до конца. Так, представлю всех. За столом сегодня Лев Оборин, Юрий Сапрыкин, Варвара Бабицкая, Полина Рыжова и новый участник проекта «Полка» Елизавета Подколзина.
И капитан команды.
Покорный слуга Николай Солодников. Коллеги, со встречей. Давайте. Все, поехали. Крутите волчок. Опа! Вполне конкретный вопрос каждому из вас. Вот у вас будет, может быть, там 30 секунд, чтобы об этом подумать, а может, вы об этом уже подумали.
Суперблиц.
Вот. Суперблиц. Три.
Началось.
Я ждал.
Мы все ждали.
Я ждал цифры три.
Три человека, которые являются для вас олицетворением, в полном смысле этого слова, Серебряного века.
Блок, Мандельштам, Хлебников.
Так, спасибо, Лев.
Плюсую.
Блок.
Напротив твоей фамилии, между прочим.
Хлебников. Юрий Сапрыкин.
Блок, Розанов и Вячеслав Иванов. Не как поэт, не как мыслитель, а как вот персонаж, как все.
Вячеслав Иванов. Так, Варя, пожалуйста.
Хорошо. Ходосевич, Мандельштам, Осип и Ахматова.
Есть. Есть.
Так, Полина.
Я вот вынуждена повториться Розанов, потому что я тоже не представляю себе эту эпоху без этой фамилии. Цветаева.
Есть.
И Бенедикт Лившиц, потому что я не так давно дочитала его мемуары об этой эпохе.
Вот это, как она? Полуденный...
Полутораглазый стрелец.
Так, Елизавета, пожалуйста.
Мне кажется, я тоже повторюсь. Блок, Мандельштам и Ходосевич. Но это только если мы берем Петербург.
Ходосевич — это Москва. Ну, туда-сюда, но я бы сказала...
Значит, мы берем...
Хорошо.
Все,
взяли. Итак, коллеги, давайте тогда по порядку. Начнем с Блока. Итак, так как он и лидер...
Лидер нашего
рейтинга. По упоминанию, да, желтый макет. Давайте, во-первых, за Блока. Давайте. Александр Александрович?
Он.
Да. Александр Александрович. Давайте. Да. Лев, давайте с вас начнем. А почему вы его первым назвали? Почему вы считаете, что он, так сказать, олицетворяет собой Серебряный век?
Это во многих отношениях центральная фигура. Да, не только в смысле текстов, которые произвели самое глубокое впечатление на людей, так как только появляется блок, как только появляются, например, стихи о прекрасной даме, становится ясно, что пришел совершенно другой воздух в поэзию. Другой даже по сравнению, там, скажем, с Санинским, который в это же время существует.
А можно я про Блока скажу? Давай. У меня тоже на первом месте. Вот ты сказал, кто может быть олицетворением. Вот в Блоке действительно все сошлось. И вечная женственность Владимира Соловьева, вот это как бы захватившая всех философская, даже не теория, а какая-то мечта о каком-то божественном замысле, воплощенном в некой метафизической женской сущности.
София, она же и
да,
Россия.
София, мудрость Божия, и Россия, и незнакомка она же, и вот все они это какой-то божественный свет или божественная мысль о мире. И вот это его внимание к музыке, ну вот в ницшанском понимании, как к самому чистому из искусств, как к воплощению какой-то всемирной воли, и эту музыку нужно слушать, и нужно как-то без посредствующих звеньев переводить ее в стих. И, конечно, ну как бы Блок как поэт, ну что мы, о чем мы говорим? Это действительно самые музыкальные стихи, так что ты уже можешь и не понимать смысл, но ты чувствуешь, как это звучит. И вот это внимание к каким-то вихрям, стихиям, дионисийским каким-то кружениям, то, что...
Не довело его до добра.
Да, то, что не довело его до добра, и то, что всех охватывало.
Не довело до добра, в смысле, до смерти довело?
И ощущение, что старая культура и старая интеллигенция рушатся и умирают, и уничтожаются, и сейчас на этом месте придет что-то новое.
В общем-то, так им и надо, как в какой-то момент думает Блок. Да, интеллигенция революции.
Когда он слушает, он написал «Слушайте музыку революции», он написал поэму «12», которую ему не простили многие его ближайшие коллеги и друзья.
А кто не простил?
Например, Гиппи вспоминает, как она встречала всех Блоков в трамвае и сказала: «Я вам как человеку».
Да. Общественно я вам руки не подам, лично да, а
да.
Общественно
лично
нет.
Лично руку подам, а общественно...
Она подала ему руку, он ее поцеловал, но это было не общественное рукопожатие.
Да, это было...
А личное в память о старой любви и дружбе. Да.
А Гумилев как отреагировал?
О, Гумилев говорил, что он вторично распял Христа этой поэмой. Да.
Вторично распял
да.
Христа?
Да, буквально так.
Гумилев был монархист, по крайней мере, декларативно.
Еще раз расстрелял Николая II, что было анахронизмом, потому что Николая расстреляли после написания 12. Да. Гумилев здесь ошибся.
Да, но ведь в каком-то смысле потом была пушкинская речь, в которой многие Блоку простили 12 и считали, что это в принципе...
Даже Гиппиус... Как... Пушкинскую речь он где читал?
Ну, это же не так прямолинейно устроено. Да, конечно, его простили.
Большой театр.
В обществе это было по поводу каких-то пушкинских тоже в 21 году.
Ну, представь себе, вот сегодня подписывает какой-нибудь интеллигент письмо против Крыма. В этот момент, знаешь, Гиппиус очевидно, не подает ему руки в трамвай, хотя, возможно, подает лично, но не общественно.
За Крым вы имеете в виду?
Да.
Ну да, за Крым. Но спустя 10 лет...
Какой Крым? За то, чтобы расстрелять Навального?
Например, да. Нет, это немножко сложнее. Я оперирую реальными примерами, но через 10 лет, в общем, люди как-то по-человечески прощают часто друг друга в этой ситуации.
А вы простили Блоку 12?
Ну, я не успел на него обидеться.
Да, я тоже.
Кстати, понимаешь, для меня 12 это как, ну, не знаю, что это какая-то...
Это феноменальная поэма.
Мона Лиза или... То есть эта поэма сама выбирает, кому нравится, а кому нет. То есть она настолько неоспоримо есть, что странно предъявлять.
Просто потому что это филологический, а не политический контекст восприятия.
Вот интересно, как политический контекст, то есть все портит. Но,
просто... Как писала Наталья Горбаневская, все равно потом ни почем не вспомнить, был ли Данте Гвельф или Гибелин. Да, для нас остается в конце концов, для нас остается текст, а не контекст в каком-то смысле.
Но про 12 есть интересная теория. Я вот слушал разговор с Диной Магомедовой, самой великой исследовательницей Блока, которая довольно убедительно доказывает, что 12 построены на том же ритме и на том же метре, что и пушкинское стихотворение «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна». Они с этого начинаются. И таким образом это сознательно или бессознательно стихотворение про бесовскую стихию, про дьявольское. Да. Вот, закладывал это Блок или так оно написалось, это мы не знаем. Но это
есть дневниковые. Запись, где Блок слышит, как за стеной кто-то декламирует, и на следующие дни буквально начинает писать.
Да-да.
12.
Точно.
идут без имени святого, все 12 вдаль, ко всему готовы, ничего не жаль. Их винтовочки стальные на незримого врага, в переулочки глухие, где одна пылит пурга, да в сугробы пуховые не утянешь сапога. В очи бьется красный флаг, раздается мерный шаг, вот проснется лютый враг, и вьюга пылит им в очи дни и ночи напролет. Вперед, вперед, рабочий народ!
Я хотел, знаете, по поводу чего спросить. Вот мы сейчас, находясь все-таки в самой, видимо, целомудренной стране мира, ну, судя по тому, как это самое, по крайней мере, это звучит из официальных источников, все-таки самая целомудренная, то вообще Россия Серебряного века – это страна абсолютной сексуальной свободы какой-то. Есть такое дело или нет?
До известной степени, конечно, да.
Да?
Ну, это, ты представляешь себе, какой-то срез страны.
Ну, Москва и Петербург.
5%
меньше. 5 промилле, да.
0,1% Москвы и Петербурга. Это все-таки богема-богема.
Для этого надо, конечно, изучать специальные киноисточники. Вот только что вышедшая эта книжка «Срыва, сметая запреты про историю сексуальности» или книжка там «Кона про историю сексуальной культуры». Но, разумеется, да, эксперименты и свободная любовь, и все, что угодно.
Тройственные союзы.
И... все, что угодно, разумеется.
Гомосексуальные союзы в том числе.
Конечно.
А никем не преследовалось?
Нет.
Были проблемы с разводами и новыми браками из-за строгого законодательства, но как-то это все постепенно преодолевалось. Да. А так,
то, что там богохульство преследовалось гораздо сильнее.
То, что там творится за закрытыми дверями, в общем, никого не должно волновать.
В этом смысле, конечно, удивительный мы путь проделали, да. Так сказать, за эти 100 лет.
Нет, но гораздо больше именно гласная свобода началась в 20-е годы, да, в первые советские годы. Когда все...
То есть все еще было?
Конечно, когда вот все это сексуальная революция 1920-х, да. Когда были и знаменитые, анекдотические, конечно, да, 12 половых заповедей пролетариата, общество «Долой стыд», разного рода
теория
стакана воды, Александр Калантай.
А что теория стакана воды?
Что, собственно говоря, вступить в половую связь должно быть так же просто, как выпить стакан воды.
Для прогрессивного.
И относиться к этому следует именно так же. То есть,
хотя там при этом был, разумеется, упор на мужчин. Мужчина обязан, может попросить у женщины удовлетворить его потребности, а женщина, как верный товарищ, не имеет права отказать.
Ногами это мещанство, поскольку... человек должен заниматься делом революции, работой своей, поэтому он должен и относиться к этому так. Поел, удовлетворил свои половые потребности и пошел работать дальше.
Ханжество, советское ханжество начинается вот в 30-е уже.
Это не относится к Серебряному веку, это...
Прежде чем мы перейдем к Мандельштаму, которого вы вторым назвали, мы так по списочку пойдем. А почему никто из вас не назвал Гумилева?
Это баг, а не фича.
Потому что вы попросили 3, а не 5.
Я поэтому и спрашиваю, почему никто из вас в тройку не включил Гумилева?
Потому что Гумилев просто по масштабу, ну как бы, не входит в тройку, входит в пятерку.
Ну, Полина, вы, например, указали Бенедикта Лившица, но при этом не назвали Гумилева.
Как же это ты, Полина?
Это веяние просто. Выбор, потому что как раз читала мемуары давеча, но, кстати говоря, в этих мемуарах упоминается очень милая сцена про Гумилева. Хлебников вместе с Лившицем пытались пригласить дам на ужин в «Бродячую собаку», но не было денег. И они все думали, где бы их взять, и Хлебников в итоге предложил, говорит, слушай, а давай у Гумилева попросим. Он такой, ну почему, он же наш идейный враг, и мы ненавидим его стихи. И он об этом знает, он не подает нам руки. Он такой, ну, типа, как раз это должно сработать, потому что я все скажу ему, что я думаю про его стихи, он даст мне денег. Вот. И он, в общем, действительно дал ему денег, и ребята прекрасно поужинали. Правда, не все равно с дамами не срослось, но в этот момент ты понимаешь, насколько широкой души был человек.
Гумилёва-ненавистники собрались. Так, хорошо. Осип Мандельштам, второй, человек, которого вы назвали, почему он для вас является?
Величайший русский поэт, в принципе, а что еще можно говорить?
Добавить больше нечего. А почему именно, ну, хорошо, опять же, вот выбирая среди всех, именно как олицетворение Серебряного века, почему именно его выделяете? Он же и после 21-го года писал.
Да нет, мне это как раз кажется, что, конечно, да, важнейшее сделанное Мандельштам сделано после 21-го года, да, но при этом он фигурирует во множестве воспоминаний, да, именно как такой светлый дух, с которым люди сталкиваются. Mm-hmm. Будь то написавший о нем, судя по всему, сугубо неправду, редактор Аполлона Маковский, да, который там рассказывает буквально, как мамаша привела его за руку в редакцию якобы, да, и спросила, талантлив ее сын или нет, будет ли он кожей торговать, или он лучше будет у вас стихи печатать, да, это, судя по всему.
Родители у него были чудесные.
Но из Мандельштамов множество современников делало такую комическую фигуру.
Да, естественно, как Иванов, который рассказывает, как он там спорил на извозчике в мороз и буквально замерзал во время спора, и в ответ остановились все тише и отрывисти.
А у Иванова еще чудесный эпизод, когда он выходит
из поезда. А Иванов, говорите про книжку «Петербургские зимы»?
Это как раз «Китайские тени», вот этот эпизод.
Который... А вот в «Петербургских зимах» он описывает, как Мандельштам выходит из поезда с недожеванным бутербродом. И просто...
Да, все из него делали какого-то, значит, дурачка, как бы.
Человека такого инфантильного, который и очень... великого лакомку, который, значит, особенно в голодные времена, постоянно прибегает к кому-нибудь в гости с таким детским эгоизмом, сжирает все, что видит, и уходит.
Ну и войну им было видеть в нем какого-то инфантильного юношу нелепого, при том, что, конечно, оборотной стороной этого инфантилизма было вот какое-то его мальчишеское бесстрашие, тоже многократно зафиксированное. Вот такой рыцарь с картонным мечом, который бросается на... дракона, на злодеев, не думая о последствиях.
Вот история в ресторане.
В известной истории, чекиста, как он у Блюмкина, у чекиста Блюмкина вырывает патч-ордеров на арест, да, на расстрел. На расстрел,
а
да,
это в чьих мемуарах?
И разрывает их на части.
Да, Мандельштам, собственно говоря, описывает эту историю.
И потом он вынужден скрываться, уехать куда-то.
Нет, ну надо сказать, что при этом тот же Иванов говорит, как он страшно боялся, например, да, советской милиции, разных, то есть это разные вещи. А, да, но...
Кроме того, он собирался стреляться Хлебниковым за антисемитское стихотворение. Как русский, как еврей. Вы оскорбили меня, сказал Мандельштам. Как русского.
И как еврея. Хлебникова?
Да.
Да, да, да.
А что за стихотворение?
Оно не сохранилось.
У бродячей собаки он прочел. 13-й год, по-моему.
Да-да-да, он прочел в...
На волне дела Бейдиса.
Да, именно, да. Кажется, называется 33. Я помню название, я помню упоминание в литературе о том, что этот текст не сохранился. Но Мандельштам был оскорблен. Сказал, что он вызывает Хлебникова на дуэль. И кто-то присутствующий при них?
Шкловский.
Шкловский, да, сказал, что он не допустит...
Так получилось, что они вдвоем обратились к Шкловскому как секунданту. Он сказал, что нам нужно два секунданта. Вот, на этот момент он пошел к Павлу Филонову, художнику. И Филонов сказал, я побью вас, если вы не помиритесь. И, в общем, после этого они помирились.
Потому что я не допущу, чтобы снова...
Побью вас,
чтобы снова...
Чтобы снова стреляли Пушкина, он сказал, я не допущу. Да, я буду вас бить обоих, пока вы не помиритесь.
Ну, в общем, Филонов... Пушкин, типа, подразумевается любой из них, да?
Ну да.
Блин, так. Хорошо, нет, давайте, я еще забыл спросить.
Про Мандельштама, да, при этом история, конечно, вот, как писал Тарковский, говорили, что в обличии у поэта что-то птичье египетское есть. Да, вот этот его комичный облик запомнился многим. Я однажды разговаривал с Евгением Борисовичем Пастернаком, сыном Бориса Леонидовича.
Он умер уже?
Он умер, да, к несчастью, уже несколько лет тому назад. Да. И я спросил его, видел ли он Мандельштама. И он сказал, что мальчиком, да, видел, он пришел в огромной шубе с запрокинутой головой, как его все описывали. Каюсь, я кидался в него снежками. Само по себе коллизия, что сын Пастернака кидается в Мандельштама снежками, конечно, занятная, но это, в общем, какая характерная история.
Я, знаете, что хочу зафиксировать, чтобы люди, на самом деле, те, которые смотрят, и те, кто не читали, знали, что почитать. Вот мы уже поговорили про Блока. Давайте мы назовем главные мемуары, в принципе, на ваш взгляд, вкус и так далее.
Которые... Александр Блок в воспоминаниях современников.
Да.
Есть такая книжка?
Да, прекрасная.
Да. Есть воспоминания и Беккетова, его тетки, да, у...
Ну, это более, в большей степени семейные.
Есть вот это, собственно, откуда мы говорили, для воспоминаний Гиппиус под названием «Мой лунный друг», да, обо всей дружбе. Есть, конечно, трилогия Андрея Белого. Трилогия Андрея Белого, мемуарная. «Начало века», «На рубеже веков». Да, вот все эти книги, они там очень много.
Я, как
и, собственно, книга о Блоке отдельно.
Всех, кто только приступает к этому континенту, материку прям мемуаров, это всегда критически относиться к тому. Помни, что эти люди дружили, враждовали, соперничали, в разных смыслах. И поэтому...
А есть одни такие мемуары, например, образцово-показательные?
Ну, для меня это не Кропля Ходосевича, но вот меня сегодня Лёва, кажется, поймал на каком, на том, что он там тоже что-то
проврался. Нет, тот же Иванов, который, как мы знаем, уже много наврал, обвинял его в гранд-сеньорской позе и тоже такой, тем, что он себя изображает таким моральным авторитетом без страха и упрека.
Ну, он и был им.
Есть прекрасный мой любимый эпизод про Блока у Иванова, который он, скорее всего, выдумал. Но вот это так красиво. Про то, как Блок писал стихи, как он запирался в своей комнате. Значит, все домашние ходили на цыпочках, отключали дверной звонок. Вот, и он сидел с бутылкой вина, смотрел долго на петербургские крыши, пока перед его глазами не начинал сгущаться желтый туман. И из этого тумана выходила цапля и диктовала ему стихи.
Да. Андрей Белый также рассказывал...
Чеховская цапля, естественно.
Страница ада, отвечает Кря.
Да. Андрей Белый, собственно, рассказывал, могу просто процитировать историю, значит, которую своячница Брюсова, младшая сестра его жены, рассказывала про Белого. Значит, она рассказывает: «В ту первую встречу Андрей Белый поразил меня темой своего разговора. С лицом вдохновенным, тоном одержимого и пророка он принялся рассказывать о том, как его посещает единорог». Давнишний его друг. И это отнюдь не было символическим наименованием какого-то человеческого существа. Нет, БН, да, Борис Николаевич, настоящий его, да, неоднократно подчеркивал, настоящий единорог. Вот возвращается он, по его словам, к себе в комнату, и в сумерках на фоне окна он ясно примечает. Единорог уже тут и дружески кивает своим длинным единым рогом. Начинается интересная беседа. Дальше, собственно говоря, своячница Брюсова подходит к Брюсову с вопросом: «Как вы думаете, Андрей Белый нормальный человек?» «О да, несомненно. А единорог?» Валерий Яковлевич подумал и сказал: «Борис Николаевич так привык говорить обо всем. Он сам почти верит, и ему так удобнее. А вы? Мне тоже так удобнее. Единорог выбалывает многое такое, о чем Борис Николаевич никогда не решился бы говорить».
Я думаю, просто в тумане было не разглядеть. Выходил нечто. Клюв это или рог?
Простите меня, пожалуйста, за наглость. Но раз уж я спросил вас про поводу там, сексуальной свободы там, и так далее, а насколько было распространено в этой среде вообще распространено увлечение наркотиками, например?
Ой.
Что вы про это знаете?
Морфий был. И Брюсов.
Ну, мы знаем, если верить Ходосевичу, то Нина Петровская в несчастье, причиненном ей Брюсову, обратившись к морфию, впоследствии сделала морфинистом самого Брюсова, самым неосознанно ему отомстив. Это единственное, честно говоря, открытое упоминание о наркотиках, которое я...
Тот же Добролюбов, мне на ум. Например, курил гашиш, а потом бросил, как он рассказал, Александр Добролюбов.
Это не было повальным увлечением, это точно.
То есть вот среди самых крупных фигур, условно говоря, там тот же там Блок, Гумилев, Хлебников, Мандельштам, они с этим не связывались.
Они, знали, конечно, такое... пробовали.
Можно ли выделить каких-нибудь трезвенников в этом сообществе, людей, которые, например, принципиально позиционировали себя, как сегодня там ЗОЖ-активисты, условно говоря, вредного, ну, не едим, не пьем,
нет,
не
это было, по-моему, это была не существовавшая тогда тема, и кроме того...
Нет, почему было вегетарианство по Толстому, да, которое довольно серьезное...
Положим, но о каком ограничении в пище соображении здоровья мы можем говорить в годы гражданской войны, вы себе представляете?
Ну, речь идет скорее про десятые, да, где...
А мы старт, кстати говоря, Серебряного века, с какого года?
Вот примерно начало 1890.
90, я бы сказал, да.
Да, до войны еще
время есть. Тогда положим, да, но нет, это было как-то не... По-моему, их максимальное приближение к спорту было, были танцы Исидора Дункана.
Гумилев был в прекрасной физической форме.
Нет, они многие из них были, но это просто не было темой для разговора и размышлений, как мне кажется.
Коллеги, давайте мы по поводу Мандельштама назовем нашим зрителям те книжки, которые вы в первую очередь, те мемуары, которые нужно читать, если ты хочешь что-то интересное про этого человека узнать. Что у вас?
По Мандельштаму, как мы понимаем, есть первый главный свидетель, для начала вдова его.
Надежда Яковлевна. И ее воспоминания.
Да, о которых сразу же нужно сказать. Да.
Так.
Боясь показать занудой, потому что я говорю это про многих мемуаристов. Надежда Яковлевна была в своих мемуарах невероятно тенденциозна. В смысле, что она очень очернила там многих людей, практически всех, кроме Мандельштама, кто там появляется на этих страницах, и немножечко, может быть, Ахматову пощадила, по своим причинам. Это Надежда Яковлевна Мандельштама и ее мемуары – это один из главных и непрекращающихся скандалов вообще в литературоведении.
До сих пор.
До сих пор. Да, они вызывают яростные споры каждый раз, как всплывают на поверхность.
Особенно вторая книга уже.
Да, особенно вторая книга. Но дело в том, что у нее, вот, ее, собственно, то, что называется «Воспоминания», это действительно важнейшая и прекрасная книжка о Мандельштаме как таковом. Есть вторая книга, которая в большей мере скандалезна. Вот. И есть дополняющие мемуары, которые можно прочитать, чтобы просто сверить часы немножко, грубо говоря, и не принимать за абсолютно чистую монету все, что утверждает Надежда Яковлевна, отдавая должное при этом ее таланту. И...
Ну, давайте проголосуем. Одну книгу выберем про Мандельштама, которую обязательно нужно прочитать.
Нет, если одну, то это она.
Вариант.
Надежда Яковлевна.
Это воспоминание,
да?
Если одну. Да,
но... А рядом там Эмма Герштейн. И...
Я бы сказала, в первую очередь, Лидия Чуковская.
Там...
Чуковская, Герштейн, Адоевцева.
Ну, она не...
Да, цех поэтов.
Ну, там появляется Мандельштам, но Адоевцева была школой, я бы сказал, своего мужа Георгия Иванова, и поэтому там очень обаятельный, насколько я помню, портрет Мандельштама, да. Но тоже абсолютно комический. Не то чтобы надо ему его воспринимать.
У Берберовой, кстати, не комический совсем
Мандельштам. Вот у Берберовой, в курсе моем, да.
Ну, давайте по одной книжке будем выделять. То есть, условно говоря, если мы про Блока, значит, рекомендуем всем Александр Блок в «Воспоминаниях современников», да, то в Мандельштаме мы выбираем Надежду Яковлевну Мандельштам. Воспоминания. Давайте за Мандельштама поднимем. Юра, у тебя какое любимое стихотворение?
Мы недавно вспоминали, надо мной все,
давайте.
Все тихо засмеялись, мне кажется, потому что ну, мне очень нравится «Камень», просто ранний Мандельштам. Ну, не знаю, что мне нравится поздний, но вот там есть какая-то такая графическая строгость, какой-то минимализм, античный, эллинский, вот, но вот такая классическая аскетичная строгость. И я вспоминал стихотворение «На бледно-голубой эмали, какая мыслится в апреле». Mm. Вот. Давайте назову его.
Это одна из черт Серебряного века, это обращение к древнегреческой культуре, к античности. Да.
Да. Конечно, начиная с Иванова, да, который просто был классик, да, был классик, и знал это все на зубу.
Вячеслав Иванов,
да.
Да. Давайте поговорим о прозаике, не о поэте. Василий Розанов, которого назвал Юрий Геннадьевич Сапрыкин. Юр, почему ты его назвал?
Ну... А может,
да. За Розанова сразу. Давайте. Как его, Василий Васильевич?
Да.
Да. Ну, мне кажется, что это фигура, которая стоит как-то немножко отдельно от Серебряного века, и хотя эпоху невозможно без него представить, это вот как Мандельштам говорил, человек, который в мягкой темноте пытался нащупать стены русской культуры. То есть это человек, который... пытался, ну, во-первых, ну, как бы невероятно литературного как бы, таланта и плодовитости на грани графомании и невероятной склонности к провокации,
парадоксам,
додумыванию самых смелых мыслей до конца, крайностям, противоречиям и всему остальному. Это, ну, в общем, такая очень русская действительно вселенная, немножко подпольная, и такая по-достоевски подпольная. Да.
Юра любит все русское.
Которые... Не вижу в этом проблемы, Варвара.
Юр, давай, да. За русское.
Да.
Россия будет свободной. Слава России.
Который как-то пытался продумать все до конца. Не в смысле последовательности, а вот я бы сделал акцент на слове «все». Да, вот пройти по всем самым извилистым путям и дойти до самого края. Вот. Всех вокруг обижая, оскорбляя, опровергая себя, будучи для всех неудобным, где-то находясь вечно с краю на ну, каких-то гонимых и непризнанных позициях. В общем...
А обижал он всех публично?
Да.
Конечно.
Они все так делали.
Он был... Я даже... Не знаю, с кем его сейчас сравнить.
Ну, такой ближайший аналог из сегодняшнего дня.
Ольшанский, конечно. Ольшанский – это прямой наследник Розанова.
Голковский – прямой наследник Розанова.
Да.
Голковский?
Голковский. Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич – прямейший наследник Розанова. Собственно, весь «Бесконечный тупик» – это такая медитация о Розанове. Вот.
Синявский – наследник Розанова.
Да, конечно.
То есть это какая-то альтернативная ветка русской литературы.
Вот, про Митю я бы, наверное, сказал, что не в обиду ему будет сказано, что он часто гораздо более догматичен, чем
чем позволял себе Василий Васильевич. Вот у него действительно какие-то вещи, написанные с кровью, которые вот идут вот по таким самым неудобным и рискованным и непризнавающимся культурой того времени путям.
Вам Полина об этом как раз рассказывала.
Гениальным, а догматизм и интеллектуальные поиски – это вещи плохо сопряжимые.
Понятно, что Василий Васильевич как бы себя не поставил в один ряд ни в коем случае ни с Цветаевой, ни с Блоком, ни с Брюсовым. Он как-то очень в стороне был от этого всего, но почему-то, вот, вспоминая «Серебряный век», вспоминается Василий Васильевич Розанов.
Это совершенно одинокая фигура, конечно, да, которая ни в какой течение...
Ни в каких цехах не состоял, ни в какие башни не посещал.
Башни посещал, читал доклады в религиозно-философском обществе, от чего падает христианство, да, будучи при этом глубоко православным человеком, и, ну, там, умер в Троице Сергиев, или похоронен в Троице
Сергиев. Нет, он умер в Сергиевом посаде, собственно говоря.
Да.
Абсолютно душераздирающие его последние эти колонки, да, о том, как... Он просто писал, что, значит, да, там 2-3 яйца, да, хлеб, молоко могут спасти твоего
это
писателя, читателя.
18-й
год, да. 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 Обращается к читателям, просто буквально с просьбой его помощь, пищи, да, это довольно раздирающее чтение.
Детишкам на молочишко. Это же его реплика, где он по поводу там какой-то деньги за статью в журнале, он кому-то отвечал, мне нужно, значит, детишкам на молочишко. Хорошо, а самые, на ваш взгляд, самые яркие эпизоды из жизни Розанова, чтобы нашим зрителям немножко рассказать, что вы можете вспомнить?
А женитьба на...
Кто расскажет? Кто первый?
Полина,
расскажите.
А женитьба на Аполлинарии Сусловой, любовнице Достоевского.
Мать честная.
Вот, при
все со всеми. При этом, где Розанов, а где Достоевский, да, казалось бы.
При этом ей было за 40, вот, а ему он буквально заканчивал...
Студентом был,
да. И понятное дело, что эта влюбленность была абсолютно объяснена, как бы, его любовью к Достоевскому в первую очередь. То есть он как бы...
Как-то эйджизм мне в этом мерещится.
Варя, спасибо, что замечаешь это. Спасибо. Иногда сама не замечаю, но да.
Я этих слов не знаю, поэтому никак не реагирую. Так.
Да. И, в общем, Суслова его бросила и не давала ему развод в течение очень долгого времени. А как бы мы помним, что в те времена это была реальная проблема, потому что ты не можешь жениться заново, а твой брак как бы незаконен. Вот. И его новая пассия, они с ней прожили очень много лет, но их брак не был оформлен. И он не мог признать ее своей женой, хотя у них было очень много детей. Все знали, что она его жена.
Семья,
да, да, да. Но он всегда называл ее дружок, потому что он как-то вот не мог из-за этого недавнего развода признать. Мне кажется, что именно эта какая-то коллизия очень личная сильно повлияла на него. И все его политические какие-то религиозные искания, общественные, они все так или иначе упирались в эту личную драматическую коллизию.
Розанов. Хорошо, давайте так, посоветуем. То есть, что главное нужно прочитать из Розанова, чтобы вообще... «Опавшие листья».
Да, конечно.
«Опавшие листья». Так, а если говорим о мемуарах, где мы о нем можем что-то найти?
Он сделал мемуары несколько излишними, потому что...
гением документации, собственно.
Да, это вот автофикшн, да-да-да. Гений самоописания.
Собственно, предвосхитил формат социальных сетей, потому что написывал буквально свой каждый день в своих дневниках.
Когда я учился, нам рассказывали, что Розанов — это первый русский ЖЖ, когда еще, собственно, ЖЖ был популярен. Нет, говоришь, первый русский ЖЖ — это дневник писателя Достоевского, а вот потом уже... Розанов, да, собственно, уединенные и опавшие письма.
Там даже есть статусы, понимаете, там в ватер-клозете, например, где написано, да, то есть где там на природе, на даче.
Вот так. Давайте за Розанова. Давайте, Васильевич.
Я с удовольствием.
Ну, уже мы троих отметили. Варя, Варвара,
да.
Давайте к вам обратимся. Итак, вы назвали Мандельштам, о котором мы уже поговорили.
Я первую очередь...
Но первый стоит Владислав Ходосевич.
Да.
Объясните.
он действительно важный для меня мемуарист, потому что он во всех этих эксцессах Серебряного века был единственным человеком, с которым я могла как-то отождествиться, посмотреть его глазами, он давал мне точку опоры. Поэтому, возможно, я действительно... Я просто партия Ходосевич. Я всегда приму его точку зрения, даже если кто-то справедливо меня поправит.
Что, билет на стол.
Что и там он...
У нас есть целая партия Ходосевич.
Да, что он где-то тоже не вполне объективен. Но в первую-то очередь он поэт. Он прекрасный поэт, который в этом Серебряном веке стоит совершенно особняком. Он пишет как бы новоархаические стихи, то есть стихи архаические по форме и прямо с такой великолепной наглостью, просто адресующиеся вот Пушкин и Державин. Ходосевич писал книгу о Державине, для него эта линия была важна, и я бы сказала, что вот очень радостно увидеть продолжение этой как бы традиции, этой позы в творчестве Гондлевского, потому что Гондлевский тоже через голову всех советских поэтов, современных ему, как бы прямо адресуется к Ходосевичу, и через него наследуют этой вот линии Пушкин, Державин, Пушкин, Ходосевич.
В Серебряном веке... Ходосевичем и Гондлевским никого нет.
Но в каком смысле? Там много прекрасных авторов. Да. Я имею в виду какую-то очень специальную линию и позу внутри литературы. Вот Ходосевич стоит в Серебряном веке особняком. Он не символист, он не акмеист, он не футурист. Вы не можете... к нему привесить никакого ярлыка, никакой школы.
А он тусовался с ними
совсем? Существовал ярлык. Конечно,
неоклассик, но Ходосевич на голову выше всех, кого к этому ярлыку.
Конечно. Кого-то, да. Как вы могли бы сейчас вспомнить из неоклассиков? Никого. При этом понятно, что он, что его стихи невероятно новаторские. Они декларативно архаичны по форме, вот, и при этом они совершенно новаторские.
Он петербуржец.
Времени нет. Он москвич.
Он москвич.
Ну, он жил там и там.
Он переезжал туда и сюда, да, но, ага. Да, но в споре поэтов у Пяста в воспоминаниях, которые называются «Встреча», приводятся, в числе прочего, стихотворение прекрасное о том, о споре питерских и московских. У кого круче поэты? Могу его, кстати, я его даже где-то себе... Вот, значит, «Питер против Москвы» называется стихотворение Пяста. Коллективная декламация Амебейна.
Баттл практически.
Баттл, да, рэп-баттл. Хор питерских поэтов. В скобках под водительством Николая Отцупа и Жоржа Иванова. Как мы знаем, Жорж Иванов, Георгий Иванов назывался Жоржем, а их коллективное имя с Георгием Ивановичем было Жоржики.
А Отцуп, было... собственно, тот, кто придумал, видимо, и пустил в оборот выражение «Серебряный век».
Кто-кто?
Николай Отцуп.
Отцуп?
В 1933 году, гораздо позже, чем
за это можно сказать огромное спасибо.
Да, не то чтобы они ходили все в 2010 году и говорили,
мы же рассказывали, что в 2013 году это выражение употребляет литературовед Глеб Марев.
Да, Марев поэт, и он говорит, Глеб Марев поэт.
Есть Глеб Марев? Да.
Да, он был. И он в своем манифесте «Все дурь», таком футуристического толка.
«Все дурь»?
«Все дурь», в одно слово, да. Говорит, что вот было золотой век, было серебряное серебро символистов, а сейчас, значит, все дурь. Но именно в применении ко всей эпохе, в 1933 году в журнале «Числа» Отцуп применяет, видимо, впервые серебряный век.
Слушай, и дальше, целый, да.
То есть это из эмиграции уже приходит назад.
Лев, а ты можешь, прежде чем когда зачитаю эту замечательную ораторию, дать нам справку, кто такие ничевоки, потому что там это слово много часто употребляется.
Ничевоки?
Ну, ничевоки это околофутуристическая группа, которая часто там в Ростове
Вот важно пояснить, да, что это термин. Так вот, «Питер против Москвы. Коллективная декламация. Хор питерских поэтов под водительством Николая Отцупа и Жоржа Иванова. У вас ничевок? Какой-то Рюрик. Рок. Для нас ничевок, сам Блок. У вас Мандельштам вечно где-то там. У нас же он весь здесь. А Далис у вас пас. Павлович у нас бас. У нас Ольга Форш морж. У нас дирижер Жорж.
Нормальный бит накладывается.
Кстати, да.
Ремарка. Ликуют. Им отвечает хор москвичей под водительством Маяковского и Майорингофа, под кем, я предполагаю, имеется в виду Марингоф. Бодро. Есенин у нас, класс. Ваш хилый Кузьмин, что? Сплин. Для вас и Юркун гун, для нас и Пельняк склякс. Что весит ваш лунц? Унц. А ваш Мандельштам? Грамм. Вам правит отцуп клуб. По нас пястоцуп глуп.
Я думаю, что они считали отцуп, потому что в Чукоккале они все время хотели отцуп.
Правильно, ты прав, да-да. Вам правит отцуп клуб. По нас пястоцуп глуп. Пястоцуп, как мы понимаем, это объединение пяста и отцупа.
Пяст автор... Чуваки, которых всегда все путают.
Для вас Нильдихин член, по нас Нильдихин тлен.
Только он Нильдихин был. Он говорил, что его можно читать Нильдихин, но...
А я думаю, что здесь он Нильдихин, конечно.
А, вероятно, здесь он вообще должен быть Нильдихин, но это невозможно ни по каким правилам. Человеческим и божеским. У вас Владислав граф. Про нас Владислав слишком прав. Как бы Владислав это Ходосевич, а прав в политическом смысле. Рождественский ваш стаж, а Кусиков наш апаш. Припрыгивают петербуржцы, проваливаются от стыда. По отцепу, по пясту, простите, значит, Москва победила. Москва победила.
Я думаю, что сейчас стоят книжки Кусиков.
Да, но что, характерно для современного читателя, который, ну, не специалиста, который интересуется Серебряным веком, очень многие из этих имен ничего им не скажут.
Вообще.
Скажем, имени там знаменитой поэтессы Адалины Адалис, которую вспоминает Цветаева в своих мемуарах и прочее-прочее.
Мандельштам, собственно говоря, писал мне очень сочувственную рецензию. Только что в «Водолее» вышло переиздание ее работы. Очень рекомендую.
Вот, но, например, конечно же, современный читатель ее не знает. Или там, но Рюрика Ивнева, по крайней мере, знает по имени.
Как мемуарист его в первую очередь знает, как поэта.
Да, Льва Лунца.
Выходил том поэзии.
Кстати говоря, Ильф в «12 стульях» цитирует Адалис. То есть там до туда докатилась.
Она была важной фигурой, вообще говоря, в свое время. Но я понимаю, что да, какой-нибудь вот...
За Адалис.
Давайте. Святое дело.
За Адалис. Вы знаете, что была история, прям как... Цветаева вспоминает, когда ей было 17 лет, она дебютировала, значит, своей первой книжкой «Вечерний альбом». Она подружилась с Волошиным, о чем у нее есть невероятно истошно смешные воспоминания, при том, что Цветаева — это автор, которого мы ценим в целом-то не за чувство юмора. Но это действительно очень смешной комический текст. В частности, она вспоминает о том, как Волошин, который любил очень взращивать таланты, к числу которых принадлежал, кстати, Чарубина Дегобряк, помянутая выше, который он прямо сделал. Да. И он пытался, кстати говоря, такую же мистификацию произвести с Цветаевой. Он говорил ей: «Вас 100 поэтов. Вы очень разноплановый автор. Поэтому давайте мы придумаем вам несколько сущностей. Допустим, будет поэт Петухов, который будет писать все, что вот у вас про Москву и про Русь».
Фернандо Песоа в Португалии так и поступил.
Да, ваши русские стихи все будут писать Петухов.
Это для меня.
Вас, да, это для вас, Юра. Говорит, вас, говорил ей Волошин, будут попрекать этим Петуховым. Вам будут говорить: вот что вы пишете, чепуху всякую, любовь какая-то там, романтика, грезы. А вот посмотрите, молодой автор Петухов. Про Россию.
Прекрасная программа. Вот. Но, по-моему, только же с Чарубиной это, собственно, и получилось.
Да, что... Цветаева говорит: я до сих пор жалею, что вот так... прекрасный был бы автор Петухов.
А существует поэт Григорий Петухов сейчас?
Я знаю, да.
Это же слава КПСС. Гнойный, Бутербродский, Соня Вармеладова.
Да, это гетеронимы рэперов.
Да, верно. Окей, самые яркие... Во-первых, где умер Ходосевич? Куда он уехал? Он эмигрировал? В каком
Париже,
году?
В Париже.
В Сен-Жени-де-Буа?
Он на Перлашес, по-моему.
Не помню, где он похоронен, честно
говоря.
По-моему,
на Перлашес, надо
проверить. Умер он в Париже, да.
Если вспоминать какие-то еще самые яркие моменты его жизни, что вы можете сразу так,
но,
на скидку?
Как мы знаем из Ольги Форш, похищение поэта одной грузинской княжной.
Это что такое?
Это его эмиграция. Его такая... спорадическая эмиграция, как бы непланируемая, считала, что Ходосевич едет лечиться, потому что он хворал там какими-то разными хворами всю жизнь, а Бевера учиться. Но на самом деле они просто уехали и больше не вернулись. Ну, они просто жили в разных странах, они бывали и в Берлине, они жили у Горького в Соренто.
Да.
Но последние годы он в Париже.
Как им там жилось-то?
Очень весело. А, в смысле, у Горького? Горького
не, я имею в виду Ходосевич, в принципе.
В Париже страшно.
Похоронен на кладбище Булонь-Бьянкур.
Это вообще хрен знает
где. Под Парижем.
Ну, я так и сказала, но... Тяжко вжилось, об этом лучше всего прочитать книжку Нины Берберовой «Курсив мой».
Давайте тогда
где
две книжки.
Она очень подробно описывает, собственно, весь эмигрантский переход.
И у него совершенно страшный и вот великий фрагмент про умирание Ходосевича.
Это правда, да.
Это просто лед. Ну, это невозможно рассказать, это можно перечитать. Просто это, ну, как бы...
Это очень, не за бутылкой вина.
Очень подробный текст про медленное, мучительное умирание любимого человека.
Понятно. Хорошо. Итак, давайте тогда две книжки порекомендуем. Значит, Нина Берберова.
«Курсив мой».
«Курсив
мой». И, собственно говоря, его собственный «Некрополь».
И его «Некрополь». Есть. Давайте, несмотря на печальную ноту в финале нашего, так сказать, разговора про Ходосевича, все равно за него выпьем, чокаясь. За Ходосевича. А у вас у всех любимый сборник «Путем зерна»?
У меня «Европейская ночь», конечно.
Я очень люблю «Белые ямбы» его.
Мне кажется, Ходосевич писал все лучше и лучше.
Да. Я не могу выбрать сборник, честно говоря. Для меня это как-то общий корпус текстов.
«Европейская ночь» гораздо
текстов. В принципе, как ну, да, ну, конечно, да, да, да.
Переходим, Полина, к вам. Добрый вечер.
Ну вот за Розанова мы уже с Юрием отстрелялись.
Да уж. Так. В молоко. Так, расскажите, почему все-таки Марина Ивановна в троечку-то?
Конечно, для меня Цветаева немного вылезает за эти рамки, потому что, мне кажется, самые сильные ее произведения были написаны гораздо позже, уже в эмиграции. Но, тем не менее, мне кажется, это ну, как бы довольно чистый, уникальный голос.
И на самом деле, кажется, что она так же отдельно, как Розанов от всей этой истории.
Проблема в том, на самом деле, довольно важная, что если бы мы придумывали людей, которые... в буквальном смысле относится именно к Серебряному веку, вот как вы сказали, как их воплощение, то все наши, все на самом деле наиболее значительные авторы остались бы за рамками, потому что...
Кроме Блока. А,
нет, и Блок стоял особняком. Не ходил, не тусовался, бродил собаку. Ну,
да, мы не назвали Мережковского, например, да, или...
Ну, мы назвали Гиппиус,
да, или еще, то есть вот людей, которые
составляли... Цветаева, конечно, жила своей как-то очень отдельной жизнью.
Да, она там переписывается с Пастернаком.
Да, да, но ее творчество ты не можешь приписать никакой школе, никакой тусовке.
Понятно,
никакой...
что она вдохновлялась Маяковским, да, она вдохновлялась...
Нет, ее знали, безусловно, все, да, она не была... Не
пришла, впоследствии, не да, но позволь, я вот, если уж да. вдохновлялась, я расскажу, вспомню, вернее, историю из ее же...
Цветаева Маяковского?
Нет, про Цветаева Волошина, как она маленькая познакомилась с Волошиным, когда он пришел к ней знакомиться, и... ее, значит, там, например, фигурировала ее старшая подруга, которая очень это плохо восприняла и говорит, спускайте его с лестницы, стихи он какие-то пишет. Ваших круг, касания благие, стихи, крылатый взмах, качель, знаю я эти руки. Нет, за мной тоже ухаживал один поэт, его пришлось с лестницы спустить. А Цветаева ей говорит, ну я же, он же поэт, он писал, мы с ним про литературу говорим, ничего такого, не подумайте, это же Волошин.
Как-то прекрасно.
Нет, ну надо сказать, что к Волошину действительно не могло быть никакого рода претензий.
Никаких, да, именно, он был совершенно, вот если вы спрашиваете про репутацию.
История с дуэлью его с Гумилевым за Чарубина де Габриак,
да,
когда он именно вступился за честь оскорбленной Елизаветы Дмитриевны.
Давайте для зрителей подчеркнем, Чарубина де Габриак – это реально существующая женщина.
Да, Елизавета
Дмитриевна. Чарубина нет, а поэтесса Елизавета Дмитриева, которая взяла себе эту маску по
настоянию. Конечно, была реальным человеком.
Волошина, разумеется, существовала и писала.
Все, подчеркнули.
Нет, я хотела просто сказать про влияние, про цветаевское влияние, что там была умилительная история, когда Цветаева услышала, значит, Волошин познакомил ее с... упомянутой выше, поэтессы Адалины Адалис. И впоследствии Цветаева узнала, что он ей ее подарил. Он ей сказал, я вас ей подарил. Ну, как бы она, вы теперь ее такая духовная, что ли, собственность. Это никак практически не объясняется.
Цветаеву подарили.
Да-да-да, маленькую начинающую дебютирующую, значит, поэтессу и человека. Это никак практически не объясняется. Это высокие отношения Серебряного века. И она, значит, потом Адалис, которая действительно ей очень понравилась, и она, Цветаева к ней с пиететом относилась, говорит, и как же так, вот вас Волошин взял и мне, меня и вам подарил. Она говорит, Волошин сказал вам, Макс сказал, что он вас мне подарил, это совершенно неправда, он вас мне проиграл. Мы с ним взяли ваш сборник «Вечерний альбом», я сказала Максу, что в нем нет никаких литературных влияний. А Макс сказал, нет, я берусь вам обнаружить влияние. И я сказала, ну давайте пари на месяц, и если за месяц вы не обнаружите у Цветаевой каких-нибудь литературных влияний, то вы проигрываете ее мне.
Чтобы она не начала.
Ну, она становится как бы моим другом или не вашим, и не знаю, как это объяснить.
Они все вообще очень любили играть на что-то.
Именно. Дальше, говорит,
Маяковский
она...
Маяковский играл за право мыть или не мыть бритву, как мы знаем.
Волошин месяц ищет влияние, не находит, и Адалис говорит. Он пытался жульничать и уверять, что Наполеон, это литературное влияние, потому что ведь он славен своими высказываниями. Солдаты сколько там веков смотрят с этих пирамид?
240 веков смотрят на вас с высоты этих пирамид.
Да-да-да, просто я там по-французски, я не помню фразу.
По поводу Маяковского и мытеля не брить бритвы, это что такое?
Маяковский, как известно, был то, что сейчас называется гермафоб. Он боялся заражения, потому что его отец умер, уколовшись булавкой скоросшиватель. Маяковский, да. Он поэтому страшно боялся всякого рода заражения, чем-то он там брал дверную ручку через тряпку и так далее.
Как сейчас, во времена ковида.
Санитайзер.
Переводчица Рита Райт к нему приехала в гости, которая переводила его «Мистерию Буф» и так далее. И они играли, наверное, в карты. Маяковский был, конечно, картежник. Да, они, в частности... Было проиграно Риты Райт то, что она будет мыть его бритву и помазок. И она очень не хотела этого делать, но потом она отыгралась. Да. Это есть в ее прекрасных воспоминаниях под названием «Только воспоминания».
«Мистерию Буф» переводит и «Бритву моет» та же женщина, что переводит «Над пропастью воржи».
Да, и Ванигута. Хотя,
казалось бы, да.
Это Рита Райт?
Да, да, да.
Ковалева.
Да-да-да, она самая.
Офигеть.
Она перевела «Мистерию Буф» на немецкий для какого-то спектакля перед, собственно, немецкими коммунистическими товарищами.
Офигеть. За Марину Ивановну.
Да, пожалуйста.
А тогда у меня вопрос, прежде чем мы сейчас... Давайте так, сначала книжку определим. Дальше про Цветаеву. Что лучше всего? Мемуары.
Прежде всего, Марина Цветаева сама написала воспоминания, и они...
Что за книжка? Как называется?
А, у нее серия отдельных произведений. Это не какая-то книжка,
мать и музыка.
В частности, но...
записные книги еще.
Нет, ну смотрите.
Книжки, да, проза самой Марины Ивановны.
Мемуарная проза. Вот смотрите, там ее довольно много. Соответственно, можно это
перечислять,
но
итак,
это долго.
Итак, мемуарная проза Марины Цветаевой. Да. Все согласны?
Да.
У меня вопрос. Почему никто из вас прозвучала фамилия? Нет, Владимир Маяковский. Ни один человек...
Потому
вас,
что три это очень маленькое число.
Не сказал Маяковский.
Это уже следующая эпоха,
это
как будто бы, да?
Не Петербург.
Нет, Маяковский это, конечно, серебряный век, так сказать, плоть от плоти, вся футуристическая история. Просто они тоже абсолютно противопоставляли себя всей этой компании, символистам и акмеистам, конечно. Это было новое,
но то, что пришло их опровергнуть,
свергнуть.
Но они, безусловно, сосуществовали, и, безусловно, и, например, вот мы все говорим про бродячую собаку, как про место, где все дуэли какие-то там заводили и напивались, а на самом деле там в час ночи юный Виктор Шкловский читал лекцию о Хлебникове.
Конечно, они все вступали в союз, они все друг друга знали.
Основанную на идеях Птибни. Ну, то есть там вообще-то...
Изначально, да, группа Гелия...
И футуристы в этой писании не выходили из этой бродячей собаки просто.
Группа Гелия, которая то, что потом называлось Куба футуристы, да, они, конечно, противопоставляли себя в манифесте пощечины общественному вкусу среди тех, кого они предполагают людьми, которых не стоит говорить серьезно, которым нужна только дача на реке. Они называют, например, Михаила Кузьмина и Ивана Бунина. Да, безусловно, также относящихся к нашей эпохе.
Кстати, по поводу этого манифеста, я как раз читала вот мемуары Лившица на тему вот футуристов и
Гелии.
Да, да. И там он там показывает, как футуристы во главе с Бурляком выстраивали свою репутацию. Это, мне кажется, максимально успешный маркетинговый кейс, как он как бы как есть. То есть что нужно делать? Нужно...
Переперечь у Пикассо картину свежую, перефотографированную.
Ну, для во-первых, там, опять же, интересно одеваться, да, ты Маяковский с этими полосатыми кофтами, желтыми кофтами.
Которые мама шьет на квартире, это ужасно.
Мама?
Да, мама шьет.
Раскрашивать лица.
Да, нужно писать манифесты и тегать там всех знаменитых людей, чтобы они потом как-то реагировали.
Мерченко, черные, белые, да, все это.
Пришли в комменты.
Да, абсолютно, абсолютно.
Не переходя к следующему герою. Главный модник. Главные модники той эпохи. Кто для вас?
Наверное, Маяковский просто у Лившица как раз было написано, что если бы Маяковский одевался чуть более солиднее, то наверняка уже появились бы специальные бренды и марки одежды.
Нет, ну северяне, конечно,
вам
ковыряются. Они как раз конкурировали.
Еще были имажинисты, которые не очень отметились в истории
литературы. А имажинисты — это Есенин?
И Маринков
Шершеневич.
Ну, Есенин такой условный имажинист. На самом деле имажинисты — это очень... осмелюсь сказать, бедная литературная школа, не то чтобы она оставила нам великие стихи.
Она создана на обломках, всего прочего.
Да, но Есенин просто очень дружил с Марингофом. Они держали лавку, как мы знаем, вот прям под окнами у нас. Да. И они вот были известны тем, что они ходили в цилиндрах, в каких-то фраках и немыслимых. Вот они были денди. Да. В этом смысле, да.
А книжку «Циники» Марингофа высоко ставить?
Да, мне очень нравится. Дело в том, что Марингоф, он действительно человек, который, чьи стихи, мне кажется, не очень большим завоеванием, но «Циники» — прекрасный роман, очень хорошо передающий, ну, какой-то прямо действительно нерв эпохи, хотя очень маленький. Помимо этого, он оставил довольно важную, если мы говорим о Есенине, книжку воспоминаний о Есенине, роман «Без вранья».
Точно.
Который, правда, многие современники говорили, называли враньем без романа. Это, как мы уже выяснили, история многих
мемуаров. Юр, ты хотел что сказать?
Я, как известный фэшн-критик и знаток стиля, я бы... Икона стиля, я бы сказал. Да, я бы хотел сказать, что, конечно, по сравнению с поздним Маяковским, вот Маяковским, который начал выезжать за границу, все остальное — это... Это просто другой уровень.
Ну хорошо, вы уже вот говорите про буржуазную элегантность, знаете?
Да.
А если говорить про буржуазность, например, Серебряного века, голодных, ужасных времен, мы знаем, что Гумилев очень выделялся своей манерой
вот
одеваться.
Это, вот это его...
И носил свою даху, которую, да. По легенде, которую он рассказывал Адоевцеву и другим поклонницам, ему подарил какой-то лорд в...
Есть воспоминания о том, что у Маяковского были абсолютно плохие гнилые зубы, да, их не доставало до революции, а после революции он вдруг поразил... прекрасными зубами.
Скажешь, в чем же секрет? Что произошло?
И даже просто
зуб вставил.
И даже зубы есть у меня.
Да.
Хорошо. Значит так. Цветаевой. Мемуары Цветаевой.
С Лившицем тоже разобрались.
И с Лившицем, и с Мариенбуфом, и так далее. Переходим дальше.
Но, между прочим, мемуары его жены.
Мы не выпили за Маяковского.
Да.
За Владимира Ильича?
Это уже какая-то ирония судьбы.
Нет, давайте за Владимира Владимировича. И в тизер вставим. Варь, ну давай, ну за Маяковского.
Я не буду с такой формулировкой, за Маяковского.
Ну за Маяковского. За Владимира Владимировича. За Маяковского. Владимира Ильича. Лиз, давайте. Хорошо. Так, ну ладно.
Есть замечательные мемуары жены Лившица, которые называются... фразой «я с мертвыми не развожусь», потому что Лившиц был расстрелян, и ей в виде, так сказать, особого какого-то благоволения сказал, что она может заново выйти замуж. Да, это тата. И она сказала, что она не разводится с мертвыми. И, соответственно, называется мемуар «я с мертвыми не развожусь». Это очень хорошее воспоминание.
Понял.
При этом, мне кажется, Лившиц, он стал каким-то идеальным рассказчиком об эпохе футуризма, потому что он был как бы немножко, опять же, вне этого всего.
То есть он был не очень пристрастен.
Да, и мне кажется, он случайно довольно попал в эту компанию, благодаря Бурлюку, и...
Просто буквально увез перед экзаменами, да, езжайте ко мне в эту деревню Чернянку, где я там устраиваю выставку «Бубновый валет».
Да. И как-то,
это ужасно смешно и хорошо написано.
И Бурлюк, на самом деле, тоже, мне кажется, как бы один из лучших вообще продюсеров начала века, потому что он максимально эффективно соединил людей, которые, на самом деле, при других обстоятельствах бы никак бы друг с другом не соединились. Ни Хлебников, ни Маяковского.
Мы мало говорим о культуртрегерстве той эпохи, а, конечно, вот этот самый Борис Пронин, директор «Бродячей собаки».
Привет, тоже оставивший мемуар.
Федор Долидзе, который... устраивал гастроли всех от Сологуба до Северянина.
Ну, еще Дягилев.
А гастроли это прямо реально, они разъезжали
да,
по городам?
Да, они ездили, особенно футуристы. Да? И говорил, что он очень любит поэтов, это ему сплошной убыток, но когда-нибудь напишут их историю и скажут, а вот Долидзе устраивал им концерты, ему там
его
удовольны.
Его там да. Пожалуйста,
говори. Или, например, первостепенная фигура для них, для всех, но не для современного читателя, Михаил Лозинский, который выходит с Михаилом Лозинским, рукой лаская исполинское свое журнальное дитя.
Да, журнал «Гиперборея» имеется в виду, который выходил крайне нерегулярно. Это анекдот, опять-таки, из Иванова о том, как кто-то подходит к Лозинскому и говорит, что же у вас не выходит номер перед подписчиками неудобный. Лозинский говорит, да, вправду, но я им скажу. То есть весь круг этих подписчиков вчисляется в 50 людьми, и всем понятно, что можно...
Вообще, Лозинский лично... один из самых симпатичных чуваков лично для меня.
Конечно.
Это правда.
Ахматова говорила о чем-то невозможном. Это как если бы Лозинский совершил подлость. То есть, конечно, Лозинский...
А кроме того, у него был великий талант, потому что, как мы знаем, все эти люди еще помимо своих великих стихов...
Переводили.
Нет, я имела в виду, нет, конечно, они и переводили, но они еще писали шуточные стихи постоянно, совместно. В них очень отличался Мандельштам, как мы знаем его, например, «Античные глупости», известные. «Если такие живут на четвертой рождественской люди, странник, молю, скажи, кто живет на восьмой» и прочее.
Или... Про 11 тысяч самая замечательная история, да, если ты Надо найти.
Это про розу, я помню, но...
Да, помни, что 21 мог я тебе задолжать.
Нет, нет, хорошо, я процитирую то, что я помню прямо целиком.
А, это когда он пришел получать какую-то еду, там женщина, которая в буфете работала, и она так обожала все эти комплименты, которые ей отвешивали, и только...
Она не еду, это была... По-моему, она была секретарем издательства
«Роза». Нет, она продавала еду.
Это надо найти.
Она еду продавала.
Не будем это включать, потому что я помню. Да, да, я помню, но... Про это многие писали, но Лозинский, вот, например, это характерно с античными глупостями, сейчас все античные глупости, которые собраны разными мемуаристами, потому что, конечно же, они никогда не публиковались, они приписываются Мандельштаму, который действительно многие их написал, их печатают в собрании Мандельштама. Но, например, очень, я думаю, что самая известная античная глупость «Лесбия, где ты была? Я спала в объятиях Морфея».
«Я лежала в объятиях
Морфея. Женщина, ты солгала, в них я покоился сам». Если я не ошибаюсь, разные мемуаристы приписывают этому Мандельштаму то Лозинскому. И без сомнения все отмечают, что Лозинский в этом жанре вот, экспромтов был лучшим, просто лучшим.
Давайте за Лозинского, за Михаила Лозинского. Да. Значит, Елизавета, так как ваших всех героев мы обсудили, это были Блок, Мандельштам и Ходосевич, у меня есть две фамилии, про которых никто не назвал. Но я хочу вас тогда спросить об одном из этих людей.
Опасно.
Почему? И чтобы мы обсудили. Иннокентий Анинский.
С Анинским очень сложная история.
Ну, пожалуйста.
Потому что Анинский публикует книгу «Тихие песни», по-моему, в 1904 году, надо посмотреть. Да? И, ну, то есть это время уже расцвета символизма. Да, и эти стихи, да, это уже 900, и эти стихи, да, их никто не знал, потому что Анинский кем он был директором гимназии
в Царском селе.
В Царском селе, и никто не представлял. Он был, ну, он был переводчик Еврипида, он был автором пьес.
Но он же был важнейшей фигурой для них всех.
Да, именно, но они именно как поэт долгое время его не знали. «Тихие песни» публикуются под псевдонимом Ник Тедивис О, то есть никто, явно это отсылка, конечно, к Гомеру и к Одиссее. Да, и потом уже кипарисовый ларец под именем Анинского выходит посмертно. Он умирает внезапно от инфаркта, буквально на ступенях
Царско-сельского
вокзала. Да, своей... И, конечно, Анинский, да, невероятно тонкий поэт, невероятно мучительный поэт. Он для них всех оказывается важнейшим открытием. При том, что уже Блок, который его, да, который уже пишет, уже известен, он это рецензирует как поэта неизвестного, да, о нем пишет. Но, конечно, Анинский, ну, для на Ахматова, на Мандельштаму.
В «Петербургских зимах», по-моему, в «Петербургских зимах», наверное, где они сидят в «Бродячей собаке», и под конец вечера они все, как всегда, кричат: «Поехали смотреть на скамейку Иннокентия Анинского», и они заваливаются все в эту...
Поедем в Царское село.
Да, в коляску в эту, в сани. И фигачат, значит, в этот самый, в Царское село, туда, значит...
Коляски? К поезду, можно?
Ну, нет, ну, в этой самой, да. Сане, это зима же была, по-моему, все-таки, нет?
Не-не-не, было, он даже там про это писал.
Они сидели в санях и ехали туда, в Царское село, смотреть на эту скамейку. Ребят, за Анинского, за Иннокентия Анинского, давайте. Нет. Мы продолжаем наше заседание, посвященное столетию со дня завершения Серебряного века в России. У нас осталось три поэта и один бонусом. Неизвестный вам пока поэт.
Давайте с него и начнем.
Нетушки.
Слыхали.
Велимир Хлебников, которого назвал председатель земного шара Лев Оборин, выпускник РГГУ. Пожалуйста, Лев, почему вы Хлебникова троечку все-таки... включили?
Мне кажется, что просто не было более переворачивающего русский язык поэта в 20 веке, чем Хлебников. Собственно, в мемуарах Лившица, которые мы сегодня вспоминали, есть замечательное впечатление Лившица от первой встречи с Хлебниковым, где он рассказывает, что это был апокалиптический ужас, да, от того, что с ним заговорил язык как таковой, довременный язык, по сравнению с которым, например, все эти милые, так сказать, виньетки словаря Даля показались просто каким-то мелким островком в океане, да, безумного словотворчества и словообразования.
Дырбулчил —
это ужасная интересная тема. Это, да, Крученых. Это ужасно, ужасно интересная
история с этим стихотворением, да, в которой подвергалась куча трактовок и интерпретаций, но хлеб, но Дыр получил это, в общем, практически единственное, что мы помним наизусть из крученых.
Да. Это как бы мем, который
да,
это,
да, остался. Это абсолютно, так сказать, оправданный риск в этом случае, потому что человек создал стихотворение, о котором спорят и через 100 лет после, и через 110 лет после его. Как с Малевичем, как со многими другими, да, предметами, так сказать, если можно так сказать, классического авангарда, да, они до сих пор остаются в фокусе интерпретации критики, и в том числе наивной критики. Да, с Хлебниковым не так. Но я не встречал людей, которые говорили бы, что это за ерунда, крылышку и золотописьмом тончайших жил, да,
кузнечик
и...
в пузо.
Да, уложил, да, это замечательно.
Мельчайших много трав.
И вер, и вер, да, пинь-пинь-пинь,
тарарах,
у лебедивого зари, это замечательно все. Да, или,
спасибо, ну, группе «Аукцион».
Ну, все, что угодно, да, любые тексты Хлебникова, Маяковский.
А есть у тебя какое-то ощущение, что этот потенциал как-то реализовался в современной поэзии?
Хлебникова? Хлебникова все боятся. Да, Хлебникова очень мало пытаются реализовать. Ну, то есть, в каком-то смысле, Эрли, да, и Хеленук, ты пытались продолжать эту историю. Это неофициальный ленинградский поэт 60-х, 70-х. Мне кажется, что из современных авторов покойный Виктор Иванев, да, ну, именно по напору, по тому...
А интересно, действительно, с Хлебниковым рядом-то поставить некого?
Абсолютно. Это фигура абсолютно одинокая. Абсолютно. Есть воспоминания Чуковского о том, как Хлебников, по-моему, во время какого-то железнодорожного путешествия вдруг взял у него лист бумаги и написал, заявляя, что к так называемым футуристам я отныне не принадлежу, и замолчал снова. Да, конечно, Хлебников абсолютно.
Но очень живописны все эти картинки, когда он спал на этой же в наволочке со стихами, которые, значит, он таскал за собой.
Абсолютно
фигура. И умирал же, да, где-то
одиноко,
стихи, да, я так понимаю, разжигая костер
деревне, этими. Да, он умер очень тяжело, а при этом присутствовал Петр Митулич, его ближайший друг и родственник, значит, который нарисовал тоже совершенно жуткий рисунок Хлебникова на смертном одре.
И на могиле его на Новодевичьем кладбище лежит скифская баба.
Юр, ты ставишь выше «Разин Рим Лев» Федорова или «Жилец Вершин»?
«Жилец Вершин», конечно.
«Аукциона».
Да.
Я люблю «Разин Рим Лев», потому что очень я люблю, собственно, Уструк Разина, как вот этот источник палиндромической поэзии, потому что Хлебников при всей вольности того, что он делал, он был потрясающий комбинаторик, именно математик в поэзии. Он замечательно занимался то, что называется комбинаторной поэзией. Он составлял палиндромы, он высчитывал все это.
И писал то свидание, которое Хлебников пытался осуществить с дамами, которые ему понравились на деньги Гумилева, и он пытался их очаровать бутербродами, которые он скупил, просто все, которые были в...
Бутерброды, да. Но, да.
Бутерброды, кстати, поэтому... сейчас не помешали.
Буквально на днях спрашивали меня опять в очередной раз кто-то, почему современная поэзия часто не в рифму. Да, и здесь мы... Ну, это понятный вопрос такой, да. Но здесь мы, разумеется, сталкиваемся с тем, что наследие Хлебникова, который в огромной степени развил русский верлибр, да, русский свободный стих, осталось абсолютно непрочитанным и неусвоенным. Да, линия Маяковского, линия Асеева и линия там, футуризма, официально признанного в виде журнала «Лев», она полностью заслонила в большом таком подсознании то, что делал Хлебников.
Не могло так.
Давай, Юра. «Жилец Вершин», мне кажется, вообще... может быть, вершина русского рока. Ну, то есть понятно, что вершина русского рока – это альбом «Птица», а «Жилец вершин» он выпрыгивает куда-то еще выше. Я помню презентацию альбома где-то в пабе на Камергерском переулке, где его представлял Стас Намин. Он был издателем этой пластинки. И вот, ну, как бы вальяжный Стас Намин рассказывает о том, какой вы сейчас услышите, значит, суперхит. Вот, и дальше запускают эту пластинку, и вся московская музыкальная пресса сидит вот с такими глазами. Что это вообще такое? Вот, и нет, это действительно...
Нет, в каком-то смысле это он гениальный, потому что они понимают, с чем они имеют дело, конечно, да?
Вот, и если говорить о продолжателях Хлебникова, не продолжателях даже, но у меня почему-то очень, ну, такая неуловимая, но прочная связь между ним и Башлачевым. Хотя Башлачев гораздо более традиционный поэт, но вот какое-то возвращение к такой словесной архаике и попытка куда-то зарыться в какие-то древние корневые лексические пласты и как-то все по-новому соединить. Не знаю, было ли это осознанно или случайно, но вот что-то там такое есть.
За Хлебникова.
Давайте.
За Велимира.
Институт председателей земного шара ведь существует до сих пор.
Кто возглавляет?
По-моему, Сергей Африка-Бугаев один из председателей. Да.
Без комментариев. Юрий Геннадьевич, ваш третий герой Иванов? Вячеслав Иванов. Да. Или Иванов. Как
Иванов.
Иванов, пожалуйста.
Ну, я не случайно подчеркнул, что он для меня важен скорее как фигура, как персонаж, нежели как автор, потому что, ну, не знаю, будем ли мы говорить сейчас про поэзию Иванова, но это действительно человек, который соединил в себе всех и все, что было в это время, и, ну, как бы, башня, и дионисийство, и попытка как-то собрать заново и перепередумать всю мировую культуру, и эллинизм, и какие-то эротические сложные извивы, и, в конце концов, очень долгая жизнь, да, 49-й год, как мы выяснили.
А он где умер?
В Риме? Да, в Риме, он, да, он умер в Риме, он жил в Италии. Да, интересно, что после революции он пытался выехать за границу, его не пустили, и он долгое время был профессором Бакинского университета.
А как он выбрался в итоге?
Ну, как-то выбрался. Не помню. Вот. На самом деле, помимо прочего, это действительно очень оригинальный мыслитель, и, наверное, из всей философии Серебряного века у Иванова, ну, как бы самое... счастливая судьба, потому что им очень много кто занимается на Западе. Его очень высоко ценил Аверинцев и много про него писал.
Книжка есть отдельная.
Да, да. Вот, и это все...
Не шутки.
Не шутки, да. Мне очень не хватает... Вот мы опять пытаемся все это перевести на язык современности, но мне очень не хватает какой-то биографии популярной или, может быть, даже сериала про Иванова. Потому что, ну, вот его биографические... приключения, какие-то там,
какие там главные
пантеистические эпифании, которые он переживает на кладбище, вот эти сновидения и видения, когда с ним разговаривает его умершая жена, ну, про историю их сложных семейных союзов, не знаю, стоит ли...
Я думаю, что нет.
Распространяться.
Это называется как? Каким словом? Или нет? Нет специального термина. Есть?
Цензура.
Цензура.
Семьизм.
Я не думаю, что это цензура, я думаю, что это называется словосочетанием «хороший вкус». Я имею в виду, что когда мы говорим о Серебряном веке, то велик соблазн именно потому, что если люди занимались не творчеством, бесконечно разбирать, кто с кем спал, какие у них были сложные...
Но Бродский говорил, союзы. Самое интересное – это сплетни и метафизика.
Да. И вот в Иванове идеально соединяются сплетни и метафизика.
И это верно.
Из этого полностью состоит.
Это верно, состоит. Но я...
Мне очень не хватает какого-то Андрея Зорина, который бы написал книжку про Иванова, соединяя вот эти его биографические сплетнические мотивы с тем, что он и о чем он писал.
Юрий Геннадьевич, давайте фиксируем. Значит, не хватает фильма про Вячеслава Иванова.
Не хватает многих фильмов.
Да. Подождите, давайте...
И книжки, людям, и книжки условного Зорина.
Что вы с этим Зориным? Вот как с писаной торбой.
Простите, пожалуйста.
Вот полка работает на Зорина. Все книжки Зорина полка прям отдельно выделяет, я вам хочу сказать.
Это наш кумир.
Да.
У нас нету автора.
Не, не сотворите. Не сотворите.
У нас нету автора, который так бы прекрасно делал, как Зорин. Что я могу сказать?
Не продраться сквозь его книжки.
Да ладно. Книжка о Толстом очень простая.
Простите, вы читали «Последний герой»?
Толстой, «Последний герой».
Появление героя.
Появление героя, да.
Тот самый герой 18 века.
Появление героя, да.
Появление героя.
Появление героя, НЛО издавала которую. Ну это не продраться.
Это прекрасная
книжка. Да. Это невероятная книжка, которая именно описывает ситуацию такой же сложности, когда личные отношения, любовные отношения людей диктуются какой-то... их концепции, литературные концепции.
Да хоть бы сплетничку какую-нибудь.
Если вам хватит упорства, усидчивости, то, конечно же, вы извлечете оттуда множество сплетен. Смотрите на нас. Мы не искали сплетен, мы читали, мы изучали историю Серебряного века, литературную историю Серебряного века. Но, читая все эти мемуары, вы... Знаете, вы столько сплетен нароете, если захотите.
Вот, давайте
дорогой наш зритель.
Дорогой зритель, для про Вячеслава Иванова какую книжку?
Ой.
Маковского прекрасно есть воспоминания.
Маковского, который издатель Сергея
Маковского журнала «Аполлон». Есть замечательная статья Вячеслава Иванова в России, которая рассказывает, в общем, о его жизни.
Господин ее найди.
Нет, она есть в его воспоминаниях в книге.
Да, но Иванов еще ждет своего идеального...
Почитайте тогда эту, ту же самую, как она...
Сергей Маковский,
да нет, «Портреты современника». Нет, на берегах Невы там есть большой кусок, где он приезжает... Нет,
в целом, давайте сразу скажем, что на берегах Невы Ирина Адольфовна почитать стоит для начала всем сразу вообще, потому что там очень...
Ну, давайте.
Есть какой-то джентльменский, что называется, набор мемуаров о Серебряном веке, который, в принципе, для общего развития необходим.
Именно, вот. И, безусловно, конечно же, Адольфовцева очень важный мемуарист.
По поводу фильмов и сериалов, мы в полке часто говорили о том, что нужен сериал про диск.
Да, сериал про диск необходим абсолютно.
Абсолютно.
Так, последний герой из вашего списка. Анна Андреевна Ахматова.
Оу.
Последняя.
Это длинный разговор.
Ну, давайте как-то главное.
Выпить за нее необходимо, безусловно.
Сначала выпьем. Давайте что? Лев, что у нас?
Ну что уже ничего тут не останется.
Оп!
Оп!
Вот это называется профессиональная продюсерская работа.
Да.
Человек почувствовал и сделал...
Профессиональная продюсерская работа.
Просто, знаете, Ахматова — это такая огромная тема, что вы прям наметьте.
Значит, я хочу сказать, что я Анну Андреевну, я по-человечески очень ее люблю. Мы были у Мейлыха недавно. Вот. Ну, вообще она, конечно, человечище, надо сказать. Просто человечище.
А вы не делали с Рейном ничего, или он уже не...
Ну что, Рейн сейчас орет только на этих самых.
Почему тут Рейн?
Рейн орет.
С Найманом?
Ну, с Найманом.
С Найманом, не знаю.
Что, не знаю, надо.
Надо.
Конечно же, надо с Найманом.
С Найманом и с Рейном.
А Лопушев что, не человек?
Человек, почему?
Ну, Найман-то вот он здесь,
и
Рейн, доступен.
И
Рейн, и Бог. Рейн, в... сложно сейчас пробиться.
Ну, с Найманом надо, конечно. Угу. Ладно. Ну что, за Анну Андреевну, может, стоя тогда? А мы сейчас проверим, кто здесь настоящий.
Я просто люблю поддерживать людей.
Давайте, за Анну Андреевну. Так, ну что, кто начнет?
Ахматова, так сказать, вот Ахматова начинает как поэт, который, ну, в общем, говорит о собственных чувствах, да, и говорит нечто такое,
это раскрепощение что, интимного опыта, до этого неизвестно.
Говорит нечто такое, что раньше не было сказано.
Она это осознает при этом.
Вообще говоря, в 21 году мы это понимаем как никогда, потому что тема, такая общая тема обсуждения в 21 году, это женская оптика.
Собственно, Ахматова сама прекрасно создает свой путь, да, всех из реквиема показать бы тебе насмешницы и любимицы всех друзей, царскосельской веселой грешницы, что случится с жизнью твоей, как 300-я с передачей.
А у вас какие любимые? Да. Какие любимые? Ну, пожалуйста, извините.
Так вот, и кажется, что в этом ее путь, а дальше она попадает в жернова истории.
Да.
И дальше она...
И она, кажется, достойна их сопротивления.
И она начинает писать хорошие стихи.
Нет, она всегда пишет прекрасные стихи, но здесь она...
Вот вы очень сейчас, очень... Так нельзя по отношению к... Как это можно назвать? Каким словом?
И дальше она оказывается...
Мне цветы.
И дальше она оказывается большим трагическим поэтом, который говорит как бы за всех, который говорит за всю
про
страну.
Про это, на самом деле, говорил Маяковский. Да, это довольно замечательная история. Маяковский любил цитировать Ахматову. Его ставили, да, есть совершенно прекрасные воспоминания Лили Брик под названием «Чужие стихи», которые полностью посвящены тому, как, чьи чужие стихи любил читать Маяковский. И Маяковский любил цитировать Ахматова в том числе, и когда его спрашивали вы и Ахматова, как это возможно, Маяковский говорил, напрасно вы думаете, что Ахматова – это такой хрупкий поэт, стихи Ахматовой монолитны и выдержат давление любого голоса. Маяковский предчувствовал силу стихов Ахматовой, которые появятся в 40-е и 50-е годы. Да, он чувствовал потенциал этого голоса, который выдержит и не такое, разумеется.
Я вот что-то говорю и понимаю, что это все недостаточно или не то, потому что вот мы злоупотребляем словом «великий», «величие», да, Вот, но Кахматовое, оно приложимо в самом прямом смысле. Это вот какая-то царственная стать. Это классическая ясность ума, ясность слога и ясность мысли, которая не покидала ее никогда, ни в каких
классическая
ситуациях.
Классическая ясность ума.
Да,
да, дело в том, что поздняя Ахматова совершенно фантастический поэт.
И
да,
мы знаем, что
Северная Олегия
на весах, и что совершается ныне, час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Это лучшие стихи о войне.
Да.
Да.
И мне кажется очень важным здесь, что когда мы говорим про царственную стать, ее нельзя по своей воле изобразить в стихах, и для этого нужно иметь талант Ахматовой. Но вообще говоря, это вопрос выбора. Это человек, который выбрал некоторый путь. И, конечно же, фигура Ахматовой нам ценна не только своими невероятными стихами, особенно поздними, но и тем, что она, как бы, вообще-то говоря, выбрала...
Конечно, не с теми я, кто бросил землю на поругание врага.
Она выбрала какую-то роль.
С самого начала она это говорит.
Какую-то позу и абсолютно ее придерживалась.
У вас какие любимые строчки Ахматовой, Лиз? Есть какие-нибудь, которые вспоминаете чаще всего?
Ты видел «Дом в Комарово» же, да?
Здесь все меня переживет. И эти ветхие скворечники.
Это же сарай.
Это же будка. Это же дровяной сарай. Это будка. Там живет сейчас Валерий Попов.
И в нем...
Какой?
Писатель,
который их два.
Ну, Валерий, который там
Владовский. Евгений, Валерий, да. Евгений и Валерий есть, да.
Евгений — это московский ваш, а Валерий наш питерский.
Вот, и в нем тихо и незаметно живет царица,
абсолютно,
которая передает вот этот огонь куда-то к Бродскому и дальше, и дальше, и дальше. Вот это фантастическая, фантастическая история.
Давайте Анну Андреевну.
А может...
А, еще раз. Ну что, к финалу приближаемся.
То, что Бродский называл «поклониться тени», да, и в случае Ахматовой это наиболее естественный жест.
Ой, ребят.
Ее очень сложно отделить от, ну как бы, Ахматова это и стихи, и Ахматова это и ее отношение к жизни, ее афоризмы, и то, какой она предстает в записках Лизе Чуковской. Кстати,
главные мемуары. Да, записки о Анне Чуковской, да, трехтомник
об Анне Ахматовой и Лизе Чуковской.
Но и воспоминания Надежды Мандельштама об Ахматовой, конечно.
Эмма Герштейн тоже.
Но там, и Наймана, как ты знаешь, Лёва, много возражений.
И книга Тименчика Ахматова 60-е годы, замечательная у поздней Ахматовой.
Я хочу все-таки пояснить, как зануда, что свои воспоминания об Ахматовой Надежда Яковлевна не показывала Ахматовой.
Нет, но это же была история о том, как ее притесняла семья ее последнего мужа Пунина.
А да, за это Ахматова сказала, что Надежда Яковлевна не просто некрасивая женщина, а больше, чем некрасивая женщина.
Ну, вообще, я Анне Андреевне тоже побоялся бы показывать что угодно.
Возможно, но там же была большая история.
Я не знаю, я помню, как я с большим интересом прочитал в ее собрании сочинений, нововышедшем в издательстве «Леслаг», как к ней пришел абсолютно... человек с улицы по фамилии Латманизов, который просто любил ее стихи. Он начал приходить к ней, рассказывать, расспрашивать. Она обычно к таким людям относилась с недоверием, да, потому что опасалась, что к ней приставлены какие-то шпики и соглядатые наушники. И постепенно видно, как она оттаивает в этих разговорах, начинает с ним разговаривать по-человечески. И это очень, да, такой ценный источник. Она рассказывает, в общем, незнакомому человеку, дает ему рукопись, дает ему
какие-то... Но надо сказать, что это было, в принципе, же принято в Серебряном веке. Они все просто звонили в дверь к Блоку. Мариэтта Шагинян, как дворник, сидит на тумбе. Равина
рассказывает, как он приходит к Пастернаку, да, да, и говорит о том, что вот,
да,
Пастернак принимает и там,
да,
рассказывает.
Да, но раз мы говорим о традиции Серебряного века, то это была глубоко заложенная традиция.
Одна фамилия, которую мы не называем.
Пастернака вообще никто даже не упомянул.
При том, что это, опять-таки, очень важная фигура.
Может, он больше свою часть сделал после
следующего.
Нет, Пастернак очень важная фигура именно в контексте Серебряного века, потому что он великолепной памятью обладал.
Давайте с Борисом Леонидовичем просто без разговора хотя бы просто выпьем за него. Подождите, дайте-ка я вам на это...
Но ведь это...
Юр, какое у тебя любимое стихотворение Пастернака?
Снег идет, снег идет.
Знаешь, я почему-то вспомнил именно его, но мне кажется, что это уже...
Это все трибьи
заменяло. Это уже градус, да.
Жизнь прожить не поле перейти.
У тебя какое любимое стихотворение Пастернака?
Это вопрос с подвохом, простите.
Нет.
Нет. Вообще нет никаких сомнений. Рождественская звезда. Вот...
Спроси меня, какой у меня любимый, я тебе точно скажу.
Какой у тебя любимый стихотворение Пастернака?
«Во всем не хочется дойти», на самом деле.
«Рождественская звезда» вообще выше нет ничего. Это фантастика.
Не спи, не спи, работы, не прерывай труда. Не спи, борись дремоты, как летчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник у времени в плену.
Потайной герой.
Рассказывайте.
Потайной герой.
Рассказывайте.
Блин, замечательно. Мне кажется, он какая-то такая скрытая, полускрытая. Потому что, конечно, вы о нем знаете. Полускрытая фигура.
Егор Летов.
Чрезвычайно важно. Для Серебряного века, и они все о нем говорили, как о человеке незаслуженно забытом, неизвестном, на которого незаслуженно мало обращают внимания, но все они его считали каким-то просто важнейшим поэтом того времени. Это Василий Комаровский.
Mm-hmm.
Что well. Думаете, Лёва?
Очень хорошая книжка вышла несколько лет
вот такая 16
станина. Тому назад. Да, в Ахметьев, по-моему,
в сделал.
Да,
Один давали.
Да, очень хороший.
Это граф. Василий, или не граф, он был из какой-то очень такой высокочтимой семьи. Он жил в Царском селе, он написал одну книжку стихов, он страдал эпилепсией и очень рано умер, еще в 10-е годы. И они его навещали, они приходили, когда они приезжали...
очень многие путали стихи Комаровского с чьими-то другими.
Они,
и когда Ахматовой, когда к ней приходили в 60-е, говорили, а вот Комаровский, они говорят, это не Комаровский, да это...
Они когда приехали на эту вот, красивая будет такая полуточка, когда они в петербургских зимах, вот когда мы вспоминаем, они садятся в эти сани и едут в Царское село, чтобы посидеть на скамейке на Кинтианинского, они приходят в этот заснеженный Екатерининский парк и видят вдруг в темноте тень, которая сидит на этой скамейке. Они подходят к ней, а это сидит Василий Комаровский, который приглашает их зайти в дом, и они там греются, он читает им стихи. А через какое-то короткое время он заканчивает жизнь самоубийством. По-моему, он застрелился или повесился.
Он умер, как-то очень рано.
А стихи у него, помните эти строчки, которые цитировал, очень любил цитировать Бродский. Бродский любил его очень как поэта. Или «Под самым потолком, где ангел замыкает фреску, рисуя вечером тайком черноволосую Франческу». Не помните?
Нет.
Гениальные стихи. Это моя лепта в этот разговор.
Ну, хорош, но гениальный.
Василий Комаровский. Да гениальный, Валя, гениальный. Ну, гениальный.
Мне кажется, стихи. Вы споры на оценке.
Да, я такой. За Василия Комаровского. Давайте.
Мне кажется,
мне не жалко.
Эту горячность и искренность надо
ценить. Спасибо, Юга.
Подписывайтесь на наш канал на YouTube и слушайте подкаст на платформах iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и других. До встречи в эфире. Yeah.